Вновь мы с вами в эфире. Встречаемся, надеюсь, уже вызвавший ваш глубокий интерес передачи «Мы помним». Я Кудинова Лариса Валерьевна, ведущая этой передачи, и наш уважаемый гость Вадим Николаевич Макшеев, писатель, журналист, свидетель времен, которые мы вспоминаем в этой передаче, которые повлияли на нас, на всю нашу родину, на всю нашу жизнь, на историю наших семей, наши воспоминания. Я считаю, необходимы не только людям, которые интересуются историей, но и всем современникам нашим. В предыдущих наших передачах Вадим Николаевич, как, еще раз повторяю, свидетель тяжелых наших времен, рассказывал о своей жизни, о том, как он родился в семье русских эмигрантов. Родился в Петербурге в семье эмигрантов, прожил там первые счастливые годы свои. Затем произошли у нас события, связанные с присоединением Эстонии к России. Таким образом произошел такой поворот в судьбе у многих людей, в том числе вот в семье Вадима Николаевича. Он оказался в Сибири. Мы сегодня попробуем понять, что такое было вот это понятие спецпереселенцы. Да. А если вспомнить, что крестьянство, это до революции было 90%, да, если не ошибаюсь, около этого, да, население России. Затем в течение 20 века это процентное соотношение уменьшалось, но тем не менее, в общем-то, это огромная цифра все-таки, да, все мы родом. Если так приглядеться, все у нас в роду много можно встретить именно крестьянских корней. Крестьяне, если вспомнить это этимологически, это христиане вообще-то всегда так называлось. Понять сущность тех проблем нам, конечно, нужно. Обращаемся тогда к нашему гостю еще раз. Сегодня мы говорим о спецпереселенцах, еще, может быть, в каком-то более таком обобщенном виде, да? То есть с точки зрения политики, что это было, да, может быть, как-то с точки зрения идеологии. Вадим Николаевич в студии со своей книгой «Спецы», да, более поздняя. А у меня книга называется «Нарымская хроника», то есть исследование новейшей русской истории. Она под общей редакцией Солженицына была издана в 1997 году, ну а «Спецы» уже более поздняя, да. Тоже посвящена той же самой теме, трагедия спецпереселенцев 1930-1945 год. В Нарымской хронике были собраны документы, относящиеся к этой проблеме, а в книге «Спецпереселенцы» Вадим Николаевич уже произошло углубление темы, да?
Рамки временные я расширил и кое-что изменил, кое-что взял из Нарымской хроники, а кое-что новые документы, которые ранее не публиковались, я их включил. Написал предисловие Марет Чудакова.
Вопрос меня вот волнует очень давно. Каким образом все-таки вот эти времена влияют на нас? В Усюганские эти болота, то есть в Нарымский край, было сослано 500 тысяч.
Меньше? Меньше, конечно. Где-то около 400 тысяч, в общем-то. Да, сначала ссылали крестьян, потом так называемый новый контингент из Прибалтики, из Буковины, из Молдавии и так далее, и так далее. Потом присылали сюда из Абхазии даже, но общей сложности где-то 500 000 не дотягивает. Нет. Причем не только в Усюганский район, речь идет об Нарымском округе.
Образно так показать, но это современная численность нашей области.
А давайте так, вот что у нас в данном случае речь сегодня идет о спецпереселенцах. Кто такие спецпереселенцы и как это начиналось? Вот я тогда, а дальше мы разовьем мысль.
И вот
а
еще
так вы меня сбивают, в тупик загоните.
Ну вот еще глядите, вот мы, у нас один вопрос про спецпереселенцев, а другой вопрос вот тоже из вашей книги. Вот пишете вы, что в книге вот «Нарымская хроника», да?
Да, да.
Еще есть у нас книга «Нарымская Голгофа»,
есть такая,
уже про другую маленькую. Упоминаются здесь вами некоторые письма в редакцию, которые, ну, в защиту Сталина идут. Как хотелось бы сказать, ваш комментарий к письму женщины, которая вот пишет: «Я тоже за Сталина, я не считаю себя должником деревни, и нечего оплакать деревни сталинского времени, что их обижали. История рассудит». То есть у нас людей научили вот с точки зрения истории все это смотреть. Тут вот ваши слова. Как хотелось бы сказать, что она уже рассудила. Но слыша истошный крик «Я за Сталина», убеждаешься, что точку в споре ставить рано. За 7 десятилетий людей отучили сопереживать чужой боли. Горько, когда сегодня среди митингующих с портретами Сталина видишь много стариков, отчего подчас начинает казаться, что большинство пожилых людей готовы ревностно продолжать его дело. Если бы могли восстать из могилы миллионы погибших за колючей проволокой, и в спецпоселках, если бы могли подняться расстрелянные и уморенные голодом, если бы они, превращенные в лагерную пыль и истлевшие в братских могилах, встали плечом к плечу, какая бы возникла необозримая шеренга. Но эти люди давно молчат, их рты забиты землей, и только архивные документы доносят нас голоса прошлого. Дальше вот у вас архивные документы ведут. Ну, то есть, несмотря на то, что это было написано еще 15 лет назад, точно так же актуально, точно так же люди выходят у нас, точно так же с портретами Сталина, и именно те люди, которые жили в это время, и поэтому голова, в общем, честно говоря, идет кругом. Непонятно,
нет, не все,
что
нет,
это.
Не все, но да? Значительная часть, да.
Я, вы знаете, специально спрашиваю. И люди, ну, некоторые говорят, что не любили и боялись, но боялись, да? А некоторые, вот, у нас, говорит, время было самое лучшее на Земле в это время.
В каждой памяти постепенно стирается, очевидно, самое трудное, остается что-то светлое, пытается. А потом у стариков у них это совпало с их молодостью. Естественно, то, что было в молодости, оно светлее гораздо, чем вот в старости, даже хотя жизнь-то изменилась к лучшему, понимаете? Это психология человеческая. Можно на эту тему рассуждать, можно их осуждать. Но они такие были и будут, понимаете? Тем более, допустим, сегодняшняя пенсия их не устраивает, ни их, к великому сожалению, да, и так далее. Все-таки кому-то разделение по обществу на богатых и бедных резкое такое, понимаете, все это очень сложно.
Получается, вот, что даже, в общем-то, те люди, которые выходят с этими портретами, они, может быть, и о проблеме спецпереселенцев не все знают.
Ну, очевидно, конечно.
Хотя
конечно.
Как-то странно, как так? Это же да, все-таки был всеобщий процесс, вот. И поэтому, да, как это все было?
Ну, знаете, я жил среди спецпереселенцев почти 20 лет там, на севере. И вот то, что я узнал впоследствии, работая в архивах, знакомясь с документами тех лет, то я узнал об этом вот именно из архивов. А люди не рассказывали. Настолько был страх велик. Мне вот как, иногда говорили, вот, у меня свояченица была, они были в семье раскулачены, сестра моей жены как-то сказала, вот у нас погост есть кладбище, мы с осени рыли могилы, чтобы хоронить, потому что знали, что будет зима, сил на то, что могилы копать, не будет сил. Копали такие рвы, и потом туда зимой складывали людей. Вот, вот достаточно, чтобы вот такой факт понимать, чтобы понять, что происходило. Что происходило. А началось всего с призыва Сталина. Он назвал 29-й год год Великого Перелома. Построить жизнь на селе, в деревне по-новому, коллективную. Не так, как раньше были каждый себе хозяин, а вот коллективно работать. И таким образом, благодаря этому, можно получать, государство будет получать продукцию свободно, да?
Да.
Потому что легче взять у председателя колхоза заставить, чтобы он его отдал половину хлеба или больше, чем потом каждого крестьянина пытаться забрать зерно, да? Я вот как-то был еще, будучи... Нет, был я уже писателем, да, в Москве. Меня пригласили в редакцию журнала «Октябрь». Я до этого опубликовали какие-то мои рассказы. Вот молодых, я тогда был более-менее молодой, вот пригласили туда, журнал «Октябрь», вот создать, так сказать, себе какую-то группу молодых писателей, которые... А «Новый мир» тогда воевал с «Октябрем». Мне очень как-то, я себя неудобно чувствовал в «Октябре» на этом разговоре. Так вот, к чему сказал, что сказал тогдашний редактор этого «Октября». Он сказал, если бы не было коллективизации, то мы бы войну не выиграли, потому что крестьяне бы никогда бы не отдали весь хлеб. А мы имели благодаря тому, что война, значит, да, то, что благодаря тому, простите, что колхозы, мы имели возможность, то, что я повторяю, то, что сказала своими словами, это уже слова этого редактора. Ну, известный человек, Всеволод Кочетов, писатель. Вот так, значит, могли только взять в колхозах, и поэтому мы спасли людей от голода и так далее. Вот.
Знаете, вот, Вадим Николаевич, мне кажется, у нас вот уже маленькое время прошло со времен социализма, да? Как-то уже маленько очнулись, и как-то вот интересно вот теперь вот эти все вещи слушать. Вот у меня, честно, такое ощущение, что люди очень подвержены внушению. Вот какую-то... Ну, тезис какой-то вот запустили в общество, его внушали, и умные люди на полном серьезе, ну, такие вот вещи говорят.
Что касается внушения, естественно, да, Лариса, вот, Ведь, допустим, также немцы были подвержены внушению. Гитлер там, значит, я видел, да, помню, да. Когда он, да. Я не его видел, но видел на экранах при его жизни еще, как он действовал магически на толпу, которая кричала «Хейль, Гитлер там, Дейчленд, Дейчленд, убирались» и так далее. Также у нас, в свою очередь, кричали «Сталин, великий вождь, мудрый отец народов» и так далее. Понимаете? Это массовый психоз был, если так говорить. Но мы все-таки давайте вернемся.
Вернемся к тому, что происходило. Да, Вадим Николаевич, да. Но потом-то мы же с вами еще как с писателем поговорим, которые вот, как у нас в советское же время объявили писателей инженерами человеческими.
Да,
вы
да,
же,
да.
Наверное, на эту тему тоже как-то думали, да, вы же на эту тему мысли,
да,
есть.
Давайте не
вот интересно, нам потом на эту тему
потом
выйти
поговорим,
потом,
ладно,
потому что
поговорим.
Это важно. Вот сейчас вот мы говорим о спецпереселенцах. Тут у нас вот актуально, вот мы с вами пока шли, там разговаривали, гей-парады. Ну, несопоставимые вещи, вещи несопоставимые, но люди склонны повторять те, как бы, тезисы и верить в то, что им говорят очень часто.
Ну, склонны, да, как что с этим,
да,
сделать?
А это вот давайте было, потом было мы на эту тему, да?
А можно такой вопрос? Вот вы выслушали мнение этого писателя московского по поводу того, что вот именно колхозы спасли от голода. Хотя я думаю, что американская тушенка спасла, на самом деле, ленд-лиз. Ну, бог с ней. Значит, а вы как думаете, это правда? Как вы думаете, вот исходя из своего анализа крестьянства, ну, дореволюционного, послереволюционного, спасло бы ли от голода во время войны или нет? Ну, хотя бы сибирское или там, чтобы было не оккупировано?
Знаете, если бы не было бы раскулачивания, если бы не было бы, так сказать, того... с крестьянством не сделали бы того, что сделали, хлеба было бы достаточно.
Конечно, это...
На Первой мировой, во время Первой мировой войны в Петербурге уже где-то в 17 году голод ощущался, но я читал, что хлеб был, просто его не могли вовремя доставить, и не в такой степени голод ощущался, как у нас во время войны. Не умерли бы от голода миллионы людей, тот же бы Ленинград, сколько не погибло бы столько бы людей, если бы не было колхоза, если бы все было нормально, как в нормальной стране. В результате коллективизации голодомор произошел на Украине, что там творилось? Я там был и разговаривал, у меня сестренка там жила, двоюродная сестра там жила, с ней разговаривал. Люди прямо на улицах умирали. Потом многие хотели уйти куда-то туда, в Москву, где все-таки знали там в Россию. Но тогда все это Советский Союз был. Вот. Нет, еще. Да, Советский Союз уже был, конечно. Вот. Стояли заставы, их не пускали, они там, дойдя до этих заставы, они умирали от голода, там падали. Это что было? Кто лишил хлеба их? Лишила вот эта власть, которая вот задумала построить социализм, построили его на костях, и поэтому очень быстро оказалось все это глиняный колосс на глиняных ногах, и все это быстро очень рухнуло. В настоящей стране, которая с устойчивыми, с устоями, с какими-то, разве могло произойти этого? Не произошло. Произошло. А у нас произошло, потому что виной всему, в общем-то, я считаю, 17-й год. Оттуда началось все. Кто-то строил иллюзии, в конечном счете вот пришли к чему, что когда в 90-х годах скинулись, нет, 90-х, да, в 90-х, или конец 80-х, сбросили все. Ожидали тоже больших перемен, но немножко не по тому пути, видимо, пошли. Но это совсем тема другого разговора. Все-таки давайте про коллективизацию что-то расскажу. Да? Очевидно, да.
Ну, может, автоматизм, как это происходило, вот именно процесс сам интересен.
Да. 30 января 30-го года, значит, вышло постановление ЦК КПСС, ЦК ВКПБ, простите, о ликвидации кулачества. Понимаете, вот само слово ликвидация – это уже страшное слово. Ликвидация кулачества, то есть фактически ликвидации сотен тысяч людей. И причем были поставлены сроки. Вот в январе, значит, я буду говорить о тех, кто был сослан в Сибирь. В Сибири находился, и на Крымском округе. 30 января этот тезис был объявлен и должен быть выполнен 1 апреля. Дали контрольную цифру в Забсибкрай. Эйхи там был тогда такой, которого потом расстреляли, объявили врагом народа, но тогда он очень... Он не был врагом народа, но когда их искали, выискали врагов народа. Вот. Цифру контрольную 30 тысяч крестьянских семей сослать в отдаленную местность, так это называлось. И у нас в 1941 году тоже к нам пришли, сказали, будут ссылать в отдаленную местность. Потом мы поняли, что это такая отдаленная местность. То же самое, тот же термин был, значит, впервые тогда высказан по адресу крестьян, которых надо было в отдаленную местность посылать. А потом, спустя месяц, подумали, видимо, перерешили, еще не 30 тысяч, а 50 тысяч, а 50 тысяч семей. А семьи-то были крестьянские большие, по 3, по 4, по 5 ребятишек и больше. Но это значит, 50 тысяч – это где-то примерно, ну, будем говорить, не 200 тысяч человек. К 1 апреля в Нарымский округ, куда можно весной только доставлять по рекам, в частности, по Васюгану, высаживать на берега, вот, или зимой на лошадях. Торопились к 1 апреля, значит, 50 тысяч семей. Как, предварительно, как выявляли кулаков? В первую очередь описывали крестьян, опись, имущество делали, приходили, чтобы на всякий случай, если начнется что-то такое, чтобы они бы не разбазарили, немножко не тот термин, но не спрятали, не потратили, не отдали кому-то, не продали имущество ее, чтобы оно все, когда вот начнется эта процедура коллективизации, чтобы все было на месте. Описали. Потом второе, облагали налогами. Вот, значит, из сельского совета идет налог, у тебя такое имущество, ты должен выплатить там столько-то там рублей, тысяч, там, не с тысяч, конечно, но столько-то там. Он платил это, буквально через неделю приходит вторая повестка, значит, опять. Ага, потом, значит, приходилось продавать что-то свое, продавать нельзя было. Приходили, значит, описывали имущество, описывали, уже изымали у него из хозяйства. В первую очередь, значит, изымали постройки, дома, нет, дома, простите, дома последними, но скот, конечно, сельскохозяйственные машины, причем, как это называлось, когда их раскулачили, вино стать за эксплуатацию сельскохозяйственных машин. Эксплуатация машины, представляете, менялась вину. Не то, что он людей заставлял работать, но были батраки, которые вот богатым крестьянам, богатые крестьяне их нанимали, значит, более бедные, значит, работали там, их кормили, им, значит, с ними договаривались, столько-то мы тебе отдаем, значит. И он мог, жилья в Сибири, особенно крестьянство было богатое, здесь все было для того, чтобы урожай получать и выращивать скот и так далее, понимаете? Вот. Опись, значит, изымание. А потом, в конечном счете, когда уже нечего было изымать, выгоняли из домов. Вот у меня, вернусь к своей семье, значит, не к своей семье, а к семье моей жены, их выгнали, у них был хороший дом, хозяйство было, там, я не помню, под 7 лошадей было, и там коров, наверное, около 10. Конечно, они вот летом, когда, осенью, когда убирать урожай нанимали, значит, этих двух батраков, два батрака на всю семью, и они были как члены семьи, они обедали с этими, потом, значит, отдавали плату, платили им, отдавали одежду какую-то там, рубаху и так далее, новую. Вот, так, это были, а когда уже ничего не оставалось, все, из домов погоняли, и жили они вот, рассказывали, в какой-то брошенной хибаре, где крыша протекала, а потом, значит, настал момент самораскулачивания. Вот надо было 50 тысяч семей, вот до апреля, до 1 апреля, повторяю, реки еще подо льдом, значит, на лошадях. Поголовная мобилизация лошадей. Представляете, 50 тысяч семей, 200 тысяч везти на лошадях за болото. Васюган-Абнинское болото громадное, оно в самом узком месте 50 километров. А когда вот оно тут, Васюган, начинается, значит, таежные реки отсюда плывут, из этого начинается с этого болота, а там богатые земли Омской области, там зажиточные крестьяне были. Вот, в частности, оттуда, значит, была первая директива выслать 2200 семей, 80 с чем-то тысяч человек. Сначала послали туда мужиков, вот, рубить какие-то избы там, чтобы куда-то поселить надо. Считали, что, значит, до 1 апреля построят 22 спецпоселка там. Но когда вот эти обозы, представляете, обоз, тысячи лошадей идут, ведь они не по широкой дороге идут, это они по узкой колее, где-то хомут, лошадь выпряглась, хомут развязался, там завертка в оглобле там полетела, значит, надо привязывать. Весь обоз стоит. Отобрано было у этих людей, у крестьян, все. Каких-то они... Пимы снимали с ног. Ты походила в пимах? Теперь мы походим. Вот у меня воспоминания, там я привожу в этой книге спецы. Кольцо обручальное дали. Зачем тебе кольцо? Вот так. Одежды там никакого запаса не было. Мороз. Ужас. Перевезли через это... болото Васюганское, добрались до места, значит, уже стали какие-то рубить избы. Мне рассказывал один из тех крестьян, который потом попал под ссылку, но он не в первую ссылку, он был первый раз в качестве возчика. Вот, его мобилизовали с лошадью, короб, значит, там семья сидела, чужая, он, значит, ехал. Когда привезли, значит, там, а обоз, значит, длинный там начинается, еще хвост бог знает где, а уже другие, значит, лошади, которых освободили, уходят, коменданты кричат там, давай, куда давай, выворачивает, значит, короб, ребятишек с женщиной на снег, и лошадь уходит. И представляю, они же начинали себе сами какие-то... Землю нельзя, землянки не строишь, не построишь. Какие-то, не знаю, из веток шалаши там строили. Женщины там рожали в снегу. Начал голод. Там я не забыл, поскольку это муки сначала давали, потом муки не было, там давали зерно, и ты как хочешь, вот там толки. И мели на жерновах, там ручные такие жернова. Бежать стали. Завезли, то надо было завести, вот я назвал 2000 с чем-то семей, 11 тысяч, я помню цифру, 11 300 человек надо было, но туда довезли 8 тысяч с чем-то, многие смогли бежать, кто-то там, но тогда еще, наверное, с первых тысяч дней не умирали, умирать стали уже там, когда их привезли. Лошади все погибли, которые не все, но... Больше половины лошадей погибло, обратно не вернулось. Вот. Причем, знаете, когда вот посылали в так называемую отдаленную местность, был лимит, что брать с собой из инструмента. Вот. Одна семья могла взять лошадь, значит, но лошадь необходима была, чтобы на чем-то довести-то их. Она в их собственности там должна была оставаться, может оставаться лошадь с телегой, санями, значит, сейчас я даже записал, напомню, здесь, значит, на одну семью, 3 косы, 2 серпа, 2 топора, 2 лопаты, на 3 хозяйства 1 плуг. Это установка такая была. На 4 хозяйства 1 барана, на 5 хозяйств 1 лом и кирка мотыга. И земля должна была быть худшего качества, это тоже отмечалось. Вот я упомянул слово ликвидация. Понимаете, это же именно была ликвидация. Это не ну, допустим, переселять надо было, вот строить колхозы, но чтобы люди, которые туда были привезены, они что, могли бы что-то жить там. Они, ведь одновременно возник, было такое слово спецколонизация, то есть одновременно, значит, с изгнанием вот этих людей из обжитых мест, с ликвидацией, так сказать, всего имущества, вот, осваивать север. Но что вот ты двумя лопатами и одним плугом натрясями, какое осваивали, корчевали, умирали, погибали, половина умерла. Вот туда, а с Васюганского болота, это через, это называл, первая высылка была на истоки реки Ягыл-Як, которая впадала в Васюган, вот. Потом туда комиссия, значит, пришла в июле, через болото это они перебрели, там по увалам можно было идти, там с проводниками только дошли. И, значит, убедились, что там люди на погибель остаются. Потом они вернулись в Новосибирск и стали докладывать, вот что то, что они видели, что они были в мае, нет, в июне были, да, что земля еще местами была мерзлая, что там пытались картошку сажать, там она не вырастала. Ну, в общем, короче говоря, а одни, значит, из тех, кто был в этой комиссии, говорили, что надо переселять их, спасать тех, кто остался, а другие говорили, что нет, они не хотят просто жить там, они поэтому, они вредные, вот. Ну, кулаки, что от них ждать? Пусть они там живут, но в конечном счете, значит, оставшиеся переселили на другую речку, которая называлась Шиш.
Название специфично. Как вы думаете, вот я не знаю, может, простите меня за мою несведомленность, вот слово «кулаки» – это было само название или это такое, вот как обозвали его, как вредители, что ли? Они сами себя называли, наверное, не «кулаки», я думаю, нет?
Нет, слово «кулаки» – это не придумали в советское время, оно существовало еще ранее. То есть богатых крестьян называли кулаками. Конечно, они не все были ангелы. Не все они были ангелы, конечно, были, которые эксплуатировали, значит, мало платили за работу, очевидно, этим батракам. Ну, такие люди, которые жили крепко, но они все для себя, они так, ни с кем не хотели делиться. Ну, и у нас такие сейчас тоже есть, наверное, которые кулаками можно назвать сейчас другие названия. Вот. Нет, это прежнее. А как они называют? Мы называем крестьяне, мы крестьяне, какие кулаки. А придумали еще, что ведь делили крестьян кулаки, середняки придумали, и, значит, беднота. А да, я еще не сказал, как начиналось, я сказал, что описывали имущество. А еще план доводили, вот. Допустим, приходит сельский совет, бумага, с вашего села раскулачить 30 хозяйств. Ну, вот они собираются, там тройка, бывшие, значит, те, кто пришел к власти, которые, в общем-то, мало чего имели и ждали чего-то такого хорошего от коллективизации, видимо, в первую очередь для себя, конечно. 30 хозяйств вам раскулачить. Ну, значит, что? Ну, давайте, вот Иванов, ага, у него 7 лошадей, у него, значит, 4-5 коров, ну, там 7 гектаров, он 10 земли, конечно, туда записывали. Ну, так, 5-6 человек, семей. А потом, значит, уже, ну, 30 надо. Потом, значит, а давайте, вот это, значит, 3 лошади, 2 коровы, ну, у него дом хороший. Туда же. Таким образом уже, когда доходили до конца второго десятка, уже там брали хороший дом, лошадь, 2 коровы, кулак, значит, туда. А потом иногда хотелось план перевыполнить. Да. Вот таким образом. Так что не только самые богатые попадали сюда, и люди, которые отнюдь не были богатыми. Но я вообще-то говорю, в Сибири была богатая, тут бедняков-то практически не было. И война тут особенно гражданская, Сибирь-то не задела. Тем более крестьянство. Потом смертность начала. Смертность. Я уже говорю не об этом, об этом это называлось Кулайская высылка, там в верховье я говорил, якорь сначала сделал Кулайскую комендатуру, а потом, значит, ее перенесли в Шиш, который я упоминал. Вот с этого начиналось. И понимаете, они были не только бесправные. Вот когда война началась, им уже не доверяли кулакам, даже на фронт. Сначала, ну а потом, когда уже где-то немцы были под Сталинградом, там под Ржевом тяжелейшие бои шли, то стали брать молодых ребят. Ну, 24-25 года рождения. Вот. Причем при комиссии в военкомате был специальный человек из НКВД, который, так сказать, следил, чтобы там кто-то такой, если что-то такое, где-то кто-то говорил, или он что-то такое подозрительное, их не брали. И потом, когда я, наверное, на фронт привезли, мне ребята рассказывали, их тоже вызывали там, знали, что такой-то, значит, из такой-то, такого-то сословия, да. Ты, значит, смотри, ты там... Или говори нам, или вербовали одновременно. Вот если кто-то что-то скажет, там, то... Ну, они не знают, никто, конечно, не говорил, что кого-то вербовал. Но, во всяком случае, они были под надзором. Не знаю, я что-то много говорил.
Но... Нет, очень интересно. Ну, вот именно, Вадим Николаевич, вот глядите. Люди, ну, то есть людей поставили в такие вот условия, да? Дай бог, кому-то там повезло, кто-то выжил. Потом прошло какое-то определенное время, и вот у человека есть возможность оценить то, что с ним произошло. Я не понимаю, как эти времена люди оценивают, товарищи Сталина оценивают. И главное, что, вот, ну, говорю, мне-то вот интересно еще что, что на нас эти времена действуют. То есть мы потомки этих всех людей, да? То есть это фактически то воспитание, которое нам дали бабушки и дедушки. То есть даже не в оценке вот там государства, ну, или еще что-то, о том, что хорошо и что плохо. И вот если, ну, у меня просто вот, тут, все же мы из своего опыта говорим, моя прабабушка, она как раз из семьи крестьянской, но там им повезло, они из Нарыма, то есть там, видимо, сильно просто... Нет, вернее, подождите, не из Нарыма, не из это, из Никольского. Ну, там, на Оби тоже село, там у них просто хлеборобства не было, поэтому как бы не было таких оценок, что вот можно сказать, что это кулак, да? Поэтому, ну, все равно там прадед, они убежали вверх по Оби, в село там Ново-Никольское тоже, там пытались пережить эти колхозы, когда стало понятно, что невозможно, вернулись обратно и просто помаленьку откочевали в город. Ну, как-то, то есть, ну, как-то вот выжили они в этой ситуации. Но она для меня, вот я помню, это, ну, по крайней мере, человек самостоятельно мыслящий всю жизнь. Она смотрела, ну, телевизор, да, и она никогда не повторяла вот эти глупости, которые, ну, давались вот нам по телевизору. И я еще, когда маленькая была, у нее спрашивала там про... Ну, она до революционного года рождения, 905-го, да, я ей задавала всякие вопросы про те времена. Она не отвечала прямо. Но то, как она молчала, я ее просто молчание могла уже даже расшифровывать. То есть еще там задолго до перестройки еще. Вот, и то есть поэтому у меня вот эти люди, которые вот до революционного года, это, ну, как ассоциируются с нормальным человеческим здравым смыслом, с нормальными понятиями о добре и зле, да, вопреки всем обстоятельствам, которые у них в жизни произошли. И в то же время уже потомки их, ну, сегодня вспоминала гей-парады, вот это вот уже толерантность, мы уже вообще не можем своего мнения иметь. И мне вот поэтому интересно, как у нас этот перелом-то произошел.
Хочу дополнить ваш рассказ о ваших родственниках. Дело в том, что мне вообще интересно. У меня один дед жил в Могочино, и его в Магадан, как кулака, раскулачили. То есть семья осталась в Могочино, как ни странно, моя бабушка. А его, значит, и он там умер, естественно. Второй жил вообще в Коми СССР, река Ширья-Юр. Это такая тьму-таракань, почти тундра. У него был двухэтажный дом, очень хороший, под железом. Его тоже раскулачили, и тоже куда-то сослали, тоже то ли в Магадан, то ли куда, он тоже умер. То есть они жили там, куда ссылали, но они были богаты, в самом деле, по-настоящему богаты. У них было по 10 лошадей, 15, осетрину возили по Оби или там по Печоре.
Да, вот они тоже так же
сёмгу возили. Вот они были именно перевозчики, как бы такие. Вот да, очень, очень, такие очень богатые. Но их сослали вообще в Магадан. Можете себе представить? Вот такая история.
Да. Ну и вы с ними какое-то общение имели? Нет?
Лариса, вы...
Как у нас произошло вот это массовое помрачение сознания?
А вот я вам не знаю, как что там в психике произошло. Вот моя, опять же, мне все-таки пример, это моя родня, они настолько, я хорошо знаю их биографию и их самих. Вообще, знаете, я хочу сказать, что эти кулаки, это была белая кость,
да,
русского крестьянства,
конечно,
понимаете? Я вот среди них жил, я, да, у них многому научился. Во-первых, они не умели плохо работать, они работали за даром в колхозах, даром абсолютно, да, никаких отпусков, никаких бюллетеней, ничего, никаких, и на трудодни там гроши, да, получали.
Вот прям так, вот, хочется сказать, действительно, вот это вы еще видели в 40-е, так,
да,
я еще видела это в 60-е, то есть именно люди, они вот это все не принимали, но они были так сделаны, что они плохо,
да,
ничего,
да,
не,
да,
могли делать.
А какие они частотки, крестьянки, да, эти были, как у них там хоть какие-то избенки были, про Сыган говорю, про эти поселки, в которых я жил, там и в Муромке жил, и в Красноярке, и в Новом Сыгане, ну там я немного долго прожил, не очень долго, а вот там, где работал уже в колхозах, вот, на окошках, значит, какие-то занавесочки там, на подоконниках какие-то цветочки, значит, если они белье стирают, они идут в прорубь, значит, зимой холодная вода, потом полощет, чтобы обязательно сквозь эти холщовые какие-то там простынки или что-то такое, пальцы были видны розы, вот, значит, она, угу, хорошо выполоскала, вот, понимаете, вот. Это я говорю о тех людях, которые жили, которых я прекрасно знал, у которых я очень многому сам научился, не только крестьянскому труду, а вообще вот такой морали крестьянской, понимаете, ну вот сейчас она исчезла, практически исчезла, вот. Так вот, они когда переехали сюда, под Новый Сыган, под Томск, простите, Семилушки, родня моей жены и моя в таком, естественно, вот. Когда мы, значит, первый раз приехали к ним, они говорили: вы ради бога не говорите, что мы с Осюганы, не говорите, что мы были сосланы. Они боялись, это были уже 60-е годы, но где-то там во второй половине 60-х. И вот я когда там жил, я, может, повторюсь, они не рассказывали о том, что происходило. Они, или они не хотели ворошить память, или настолько они боялись, потому что после этого раскулачивания, когда был 37-й год, когда начались эти акции, репрессии и так далее, ведь план доводили, допустим, обкому партии тоже такое-то количество, значит, по первому разряду, такое-то количество по второму доводилось это органам, вот. И боялись. Что я потерял?
Вот, Вадим Николаевич.
Потерял, постойте, я хотел.
Ну, вот о них, о белой кости крестьянской.
Да сколько? Вот, знаете что, когда умер Сталин, значит, там, я помню, это март был, морозное было время, еще морозы были сильные, черные эти тарелки были, уже появились репродукторы, такая траурная музыка, говорят, вот там Иосиф Виссарионович, там у него такое, что-то вот такое, что нет, да, он еще не сразу объявили о его смерти, что вот он, значит, лежит, что его... такое-то давление, там, такая-то температура, но потом, значит, когда сообщили, что он умер, и когда его хоронили в клуб, у нас был радиоприемник в конторе на батарейках таких, вот, не такие маленькие, как сейчас, а такие тяжелые, как кирпичи, вот, перенесли в клуб, всех, значит, заставили идти в клуб, сидели женщины, слушали, вот, как там происходит, что на Красной площади. Знаете что? Женщины плакали, многие.
Говорят.
Плакали. Казалось, вот они перенесли страшное. У них, если не дети умерли, то родные наверняка умерли. Они их самих всего лишили. Их сюда загнали в край неведомый, необжитый. И они плакали. Вот потому что это... Я вот говорил про... психология, пропаганда, она настолько была, ведь ниоткуда не проникало что-то такое. Занавес железный, действительно, это очень характерно было. Это сейчас интернет, там, это фильмы, кинофильмы, все, как-то все стало известно, что происходит. Там вот немножко не совсем так показывают, вот, не все показывают. Вот. А тогда только вот газетка приходит, районная газетка, значит, в эту деревню привозят зимой, значит, на лошадках почту, летом там на катерах везут почту. Вот вся информация. Потом вот из радиоприемника. Иногда вот крутишь, что-то там шум такой, шум, как-то голоса пробиваются. Че это будет шум? Я поискал музыку опять, она мне нравится, слушаю. Глушили, глушители были, все. А Сталин вождь вели. Благодаря ему мы выиграли войну. Генералиссимус Сталин, Господи. Ну, вот это можно бить в сознание, очевидно. Можно было, не можно было, а вот сделали, так же, как и с немцами сделали. Так и это да, я не знаю, как это, но сейчас, когда у нас много информации всякой разной, такой, и тут есть оппозиция, значит, есть тут, значит, есть Единая Россия, тут и так далее, и так далее. Мы можем говорить, мы не боимся, что нас с тобой с вами посадят, да. Вот. Ну, этим ограничивается, очевидно. А тогда вот только ты слышал вот такие, ну, 7 ноября приезжает уполномоченный, значит, читает там доклад о наших достижениях и так далее. Займы были. Ой, Господи. Я не знаю, как. Я ведь тоже, я считал, что Сталин великий стратег, что благодаря ему мы выиграли войну. А фильмы эти, «Падение Берлина» там и другие. И там же, допустим, я забыл, какой фильм, вот наши отступали сначала, вот там карта, кино карты, значит, там полоса, значит, фронтовая, вот наши отступили, значит, там уже готовые орудия, значит, мы отступили с этими орудиями, уже, значит, противостоят немцам не 10 батарей, а уже 20 батарей, еще отступили, значит, но зато у нас там уже 50 батарей, и вот мы, значит, начинаем наступать, та-та-та-та, а как там погибали, как вот. И фронтовики, ребята, которые приходили с войны, они очень не любили рассказывать, о войне. Это сейчас, да и сейчас они не очень-то на эту тему разговорчивы. Ведь, может, я чуть-чуть перейду на войну, или не надо?
Надо.
Да. Мне рассказывал фронтовик один, ему надо было со своей позиции куда-то его послали идти, найти какой-то там командира какой-то роты с каким-то донесением. Но это еще на нашей территории было. Он, значит, шел с автоматом и слышит, что-то шуршит там в кустах. Он, значит, туда раздвинул, там немец лежит. Ноги перебиты, значит. Он, значит, автомат поднял. Он достает, значит, из кармана фотографии. Вот Мутер, вот дети, киндер. А он говорит, я думаю, ну вот куда я его оставить, я не могу его, это фашист. Тащить его на себе я не буду. Тут достает портсигар, значит, ему показывает портсигар, вот я тебе, значит, возьму портсигар, бить-то вот это. Я, говорит, подумал, да я очередь дал, все, убил. Портсигар взял, потом, говорит, меня через три выбросил, не мог его носить. Вот война, да, подобных. А еще мне, знаете, Астафьев рассказывал случай. Вот какая-то речка, он же рядовым был, он не генералом, он не усвоил видение было. И у нас же после войны была генеральская правда и окопная правда. У него была окопная правда все-таки. Вот. Речка, значит, там немцы с одной стороны, тут, значит, наши. Воду-то надо обоим, и тем, и другим. Вот я сидел, значит, такая договоренность была, устная или как они там, наверное, не устная, но, короче говоря, не стрелять. Вот идет немец за водой, ты его не стреляешь. Наш идет за водой, немцы не стреляют. Приехал молодой лейтенант, значит, приехал, прислали его, значит, видит, немец идет. Ах, твоя мать, что вы такое? Выхватил кобуру, значит, пистолет, бах-бах, убил. Немцы как дали, значит, со всех. И накрыли, и там осталось несколько человек. Вот война. Мне рассказывал еще одну историю. Земляк мой, причем в Муромке он был, вернулся с фронта, когда какая-то тоже речушка была, немцы пьяные, ну, всегда и нашим давали 100 граммов, и им идут прямо во весь рост, перейти им надо речка. Он у него телега, значит, там лежит, пулемет стоит на телеге, он пулеметчиком был, и на этой телеге лежит пьяный командир. Он, значит, из пулемета их бьет, они все. Но потом, значит, они все-таки там остались, кто убитые, живые, не пошли дальше. А потом награды, значит, вот который проспал все это командир его, ему, значит, орден Красного Знамени, а этому, значит, который оборонялся, ему, значит, какую-то медаль дали. Ну, вот это вот такие просто, ну, кусочки войны. Кусочки. Mm-hmm. А еще, знаете, я председатель мой колхоза был, их там несколько я пережил. Фронтовик под Ленинградом он воевал. А у нас техники не было. Жнейками хлеб убирали. А жнейка, значит, она работает, сбросит этот самый рядок. А женщины бегут. Снопы свяжут и дальше бегут. И надо успеть, чтобы пока он обратно, значит, чтобы не мешать коню, быстро торопится, пригнуться, свяжут снопы, бросят, а потом составляли суслоны и дальше бегут. Вот. А он был снайпером на фронте. Он мне показывал бумажку, он мне показывал подпись какая, смотри, какая подпись у командира. 36 или 37 немцев. Ну, он оттуда с Верховья был, он охотником был. Вот. Он не он мне рассказывал, он присутствовал, а жена говорила. Да, нет, он рассказывал, его жена присутствовала. Он мне говорит, вот бы как их сейчас, я бы из винтовки пострелял. У него немцы перебежками были, значит, подымутся, значит. Она, ты что, я же там была. Ну ладно, это мы куда-то в сторону совсем ушли. Это не раскулачивание. Ну что, Лариса, мы еще?
Ну, чем закончилось? Ну, раскулачивать дальше, чем кончилось? Как-то они пришли же на нормальные роли.
Да.
Кто остался, ваша жена, честно, как их реабилитировали и как?
Ну вот и такое ощущение складывается, что у нас просто эти времена люди научились переживать. Ну, как-то вот, как кончилось, чем кончилось? Просто поменялась политика властей, и все, и кончилось. Все.
Да нет, ведь, понимаете, все-таки, вот, допустим, даже в Сталина верили, да? А сейчас ни во что не верят. Сейчас ни во что не верят.
Так я же про то и говорю-то. Вот у меня такое ощущение,
надо Сталина верить.
Нет, ну ради именно, Бог, что это все сформировалось как-то.
Формировалось, конечно.
И формировалось оно вот в том числе вот этими вот событиями очень сильно. То есть, ну, еще раз вспоминаю свою прабабушку.
Ну, мало таких бабушек было, наверное, как у вас.
Ну, наверное, мало.
Мало, Лариса. Мало,
да?
мало.
Не знаю. Но у меня это было удивительно,
нет,
конечно.
Нет, простите,
это
перебил. Ведь в школе с первого класса...
Она была неграмотная.
Нет, она была неграмотная. У вас вот,
да,
внучат, да, таких бабушек.
Учили.
С первого класса, значит, да, класса, там октябрята, ленинская самая силуэтик, да. Там, знаете, и красный галстук и так далее, и все. И мои девчонки на этом воспитывались, они были пионерами, значит, все это. Ну, это с детства тебя, когда вот внушают что-то, ты поневоле это...
Да, внушают, но в то же время ведь это же...
Постойте, что касается об этих событиях, раскулачивания, коллективизации, вы посмотрите вот энциклопедию, там же, если что раскулачивание, вот поднятая целина, Шолоховская. Так он одновременно Сталину писал вот то, что я рассказывал, то есть происходило с кулачеством. Их также выгоняли, также разоряли, также ссылали. Вот. Но об этом не писали, он написал «Поднятую целину». И экранизировали эту «Поднятую целину». Вот. Так что всякими. Да, я не договорил насчет энциклопедии. Посмотрите там, что такое на Рымском округе написано. Что вот туда ссылались, значит, революционеры, и еще там поляки и так далее. Тогда ни слова об этих людях, которых там тысячи. А там революционеров, если бы революционеров на Рымском округе, им же пособие давали. Это были явные враги. Они готовились, не готовили, но призывали к свершению. Им давали, значит, теплую одежду, деньги на теплую одежду, когда начиналась зима. Куйбышев у меня, я цитирую в этой книге, значит, пишет свои, у меня, значит, приличная довольно комната, я вот повесил занавески, ковер там расстелил, и можно жить. Да, вот сравните это с тем, что крестьяне, как они вот ковры какие постилали, да, на голой земле, и погибали там, или как эти революционеры, вот, они...
Ну, даже там и... товарищ Сталин же тоже погибал.
Так, понимаете, вот у меня есть энциклопедический словарь за 70 какой-то год, там нету Маленкова, там нету Кагановича, вот, понимаете? Вот что-то там произошло, ведь они же были там Каганович, Маленков, там Молотов и так далее, это же... соратники Сталина, так сказать, великие деятели революционного движения и так далее, и так далее. Значит, раз их вообще изъяли, теперь, если бы все это продолжалось, через, я уверен, не случись вот этой перестройки со всеми, так сказать, недостатками, 20 лет еще прошло бы, и все бы мертво было, мы бы не знали, что, вот, что происходило, и что там было, и сколько там умерло, и как, почему они умерли, и как ссылали, как раскулачивали. Не знали бы мы, или знали бы по Шолоховской книге, или еще там по фильмам каким-то там, да, о Павлике Морозове. Вот и все.
Ну, то есть, в итоге-то получается, что вот этот план индустриализации,
да,
он все-таки был осуществлен?
Ну, за счет крестьянства. За счет,
ну, то есть, как вот все по плану, конечно, планировалось, нет, так и случилось.
Для индустриализации приглашали из-за рубежа даже инженеров, там, из Германии. А потом они стали врагами народа, их перестреляли многие, которые не успели.
С инженерами-то понятно, но план-то индустриализации, он же еще заключался в том, чтобы создать нового человека. И то есть вот этот вот, получается, процесс-то действительно он как-то у нас завершился. Новый человек создан, старого нету, он в этих,
да,
болотах,
конечно,
остался.
Конечно.
А появился просто новый.
Да.
И причем такое ощущение, что этот новый появился не потому, что старого переделали, а просто вот этих пионеров-комсомольцев, этих октябрят...
Ну, другое поколение.
Взяли, поместили в какие-то условия в новые, да? Воспитали их так, как нужно было советской власти. И вот он получился, новый человек. А старый вот этот материал, вот он, вот в книжках ваших. Вот, вот такое какое-то ощущение, что... И поэтому нету вот этой передачи, ну, такой вот культурной, да?
Эстафеты,
ничего,
да?
Нету. Есть действительно какой-то реально новый какой-то человек, которому точно так же. У него, ну, может, вот скажет, что гей-парад – это хорошо, он скажет, да, это толерантно. И я, да, я современный человек в ногу с обществом. Вот, вот, ну, как-то так?
Да.
Да?
Ну,
вам
да.
Так кажется? Да? Мне тоже так кажется.
Вы там порежьте все, что не надо.
Помучаюсь.
Не, ну суть-то просто в том, что суть-то в том, что, в общем-то, ну как бы, чтобы современному вот этому слушателю, да, я говорю, давать какой-нибудь инструмент для понимания. Вот. И то, у нас
так
сейчас
у нас
какой-то
есть
новый...
инструменты, Лариса, есть же инструменты для понимания. Так кто-то читает одно, кто-то читает другое. Кто сейчас особенно читает? Кто, кого вот эти книги особенно интересуют? Ну, в общем-то, я знаю, эта книга пользуется спросом, особенно у нас вот в Томской области, в Томске, да. А вот он, Чудакова, пишущая предисловие к этой книге, вы не помните? Для нужд современной России тираж этой книги должен быть, на мой взгляд, по крайней мере, 20 раз больше. А у нее тираж, по-моему, 2000, да, если не ошибаюсь? Ну, кажется, так. Вот.
И вот у меня к вам постоянно это... вот этот вопрос, вот как к свидетелю, как к писателю, что происходило-то с самими-то людьми? Вот приходит эта разнарядка сверху, понятно, там, ну, такой, ну, страх за жизнь, за свою, там еще что-то, но люди же еще по вдохновению злодействовали. То есть кто-то, ну, лица людей видны вот в это время. Кто-то мученик, кто-то злодей. Как вот это происходило, вот эти все эти разделения? Это вот же бывшие соседи рядом жили. И что это за... Мне вот, говорю, у меня к вам как вот к инженеру вопросы. Вы же думали на это?
Это очень
что это такое?
Надуманная формулировка.
Да?
Инженер человеческих душ.
Я не знаю,
или Горький придумал, или,
да, да,
или
да,
Сталин.
Это тоже социалистическое такое.
Да нет, дело в том, что сложный очень вопрос, почему так случилось. Ну, не знаю, так кто бы сказал, что это судьба Божья. Так, ну, фаталисты говорят, что все это заранее, так сказать, все обусловлено, предусмотрено, и как судьба уже заранее предначертана. И, может быть, так надо, это искупление человечества.
Не так маленько сформулировала. То есть не почему это было, а именно вот почему люди в этой ситуации, в одинаково поставленную ситуацию, по-разному реагировали, то есть разные свои качества показывали.
Ну, изначально, наверное, откуда у нас негодяи появляются, откуда появляются праведники? Ну, это как я могу ответить на этот вопрос? Отчасти воспитание, отчасти, наверное, гены какие-то. Отчасти что-то такое вот на него не сходит, что он становится праведником. Иногда у него главное что-то, кого-то там изнасиловать, убить, зарабатывать.
А хорошее начальство.
Ну, от чего это? Я не знаю.
Ну, вот вы встречали вот в этих в ситуации, встречали людей, которые вот оказались во власти, да, но которые были, ну, на людей похожи?
Конечно.
Да?
Конечно. Были. В меру своих сил, в меру возможностей, ну, никак-то.
В личной жизни и Сталин, тем более Гитлер, были общевоспитанными людьми, очень хорошими. В личной жизни они, в общем, так это, радушные хозяева, такие, знаешь.
Не, ну так это...
Все такие были.
Сталин любил своих детей.
Да. Вот вы сказали, идеи сам... такие были, да? То есть идеи, ну вот, да. То есть вопрос в идеях, что ли?
Я подумаю,
Да? То есть вы его раньше себе не задавали, что ли? Я думала, у вас уже готовы есть на эту тему.
Лариса, ну, не задумывался. Так я все-таки конкретный вопрос. Почему некоторые люди, вернее, люди реагировали по-разному на происходившее, да? Почему? Часть, я говорю, из-за страха боялись что-то сказать лишнее. А бояться было действительно чего. Часть была подвержена этой пропаганде, действительно, когда с детства тебе внушают. Вот. Ну, знаю, часть... Люди разные, ну, разные люди. Мы с вами тоже разные. Или нет?
Не знаю. Ну, люди-то разные, но вот эти представления о добре и зле, они-то, в общем-то, одинаковые на самом деле. Вопрос так только, следует этому человек представлению или нет?
Так люди не задумываются, Лариса, о том, что это зло или добро. Если он может что-то деньги нечестным путем заработать, так он будет стремиться заработать. И он, может, его в конце жизни какая-то совесть будет мучить, он обокрал какую-нибудь старушку. А когда он идет на преступление... А потом посмотрите, что телевизор сегодня показывает. Вот изнасилование, изнасилование. А когда вот там без конца каждый раз включает телевизор, смотрит там полуголые женщины, и дальше я не буду рассказывать. Вот.
Вот, ну, а скажите, люди тех времен, они вот в смысле самостоятельности мышления отличались от нас или нет?
Ну, не были они тупые, они просто по-своему воспринимали мир. Кто-то, ну, я не думаю, что особенно в последние годы, что кто-то верил там в коммунизм, нет. Это просто уже были слова. Ну, вначале, видимо, в первые годы, во время революции, были, конечно, идеалисты, думали так. Но если бы, я думаю, знали они, какой ценой и чем это закончится, то не происходило бы, не произошло бы того, что происходило. Казалось, все так хорошо, свергнем царя, значит, расстреляли, теперь учредительное собрание разогнали, теперь наша власть, вся власть советом, пошли, мы будем строить коммунизм, построим новое общество. Она не получилась, потому что это все-таки утопия была.
Да, вот у Солженицына есть, да, вот это красное колесо, образ такой найден, да, уж он если с горы покатился,
да,
то он...
Да, да, да.
Вы с ним случайно на эту тему не имели беседу?
Нет.
Как он это себе видел сам?
Нет. Мы с ним в основном говорили о книге моей, да? Мои рукописи тогда еще, и переписывались на эту тему. А мне что интересно сказал, когда я тут с ним в Томске встречался, я когда к нему пришел в гостиницу, это в Октябрьской был, во-первых, он мне сказал вещь, я ему, когда рукопись свою отдал, вот эту на Римской хронике, да, я до этого ему писал в ремонт, он мне написал, что вот я буду скоро в России, мы с вами встретимся, помните, вы ходили же там встречать, какое столпотворение было, да, ну, я вот кое-как к нему протиснулся тогда, вот, он сказал, да, я помню. Вот спрашивает там, кто сопровождает. Я в какой гостинице буду, где? Сказали, в Октябрьской. Ну, вот через полчаса, елки-палки. У меня эта рукопись где-то дома. Какую-то машину там, кого-то я упросил, привяз эту рукопись. Меня не пускают к нему, это самый администратор. Я говорю, ну, он же меня просил прийти, но она нам позвонила, правда, я зашел. Вот. Так он мне сказал, да, когда я отдал эту рукопись ему, он сказал, ну, я ее прочту,